В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Коридоры и власти. В Праге состоялась очередная встреча в формате «Карасин-Абашидзе».
Какие у вас ожидания?
Реалистичные у меня ожидания.
Чистый четверг в Сухуми. Рауль Хаджимба отложил лопату и рассказал, зачем госслужащие вышли на улицу.
Хаджимба, что вы здесь делаете с лопатой сегодня?
Приняли тот призыв премьер-министра по приведению порядка в своей республике, по очистке всех территорий.
Свободная диссертационная зона. К чему приведет появление в Южной Осетии собственной высшей аттестационной комиссии, или, проще говоря, ВАК.
Южная Осетия будет таким образовательным офшором, где будут клепаться фальшивые новые, отмываться купленные старые диссертации, докторские, кандидатские. Мы здесь ничего не сможем сделать.
Все это, а также рекорд за рекордом. Итоги визита Гвериашвили в США. Цены на топливо в Грузии побили исторический максимум. Меняет ли Грузия дзюдо на сумо? Как «Газпром» Южная Осетия остался без Южной Осетии? Долгая остановка сухумских маршруток, рубрики «Голоса» и «Обзор прессы», развязка расследования о сбитом на Донбассе «Боинге» в рубрике «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: президент США Трамп отменил встречу с Ким Чен Ином. Следствие заявляет, что «Боинг» был сбит из бука российской 53-й бригады. Духовный лидер Ирана выдвинул ЕС ультиматум по ядерной сделке. Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ином, запланированной на 12 июня в Сингапуре. О своем отказе от встречи Трамп написал в письме Ким Чен Ину, текст которого опубликовал Белый дом. В нем говорится, что последние заявления со стороны Северной Кореи, основанные на необычайной злобе и открытой враждебности, делают неуместным в настоящее время проведение этой долгожданной встречи. Настоящим письмом извещаю вас, что сингапурский саммит не состоится, говорится в тексте документа. Президент Трамп, тем не менее, не исключает проведение саммита в будущем. «Очень ожидаю встречи через какое-то время и благодарю за освобождение заложников, которые в настоящее время находятся дома со своими семьями», пишет президент США в своем письме лидеру КНДР. Боинг 777 малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки «Бук», приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Об этом сегодня было объявлено на пресс-конференции совместной следственной группы GIT, которая расследует катастрофу Боинга. Пресс-конференция с участием представителей 5 стран, входящих в GIT – Нидерланды, Малайзия, Бельгия, Украина, Австралия – прошла в Нидерландах. В ее ходе были продемонстрированы видеоматериалы, полученные в том числе на основе записей, размещенных в интернете, из которых следует, что конвой военной техники, в котором было не менее 6 установок «Бук», покинул базу 53-й бригады в районе Курска в конце июня. Одна из установок с номером 332 была впоследствии переправлена через границу на территорию Украины в район, контролируемый пророссийскими сепаратистами, так называемой ДНР. Следователи утверждают, что им удалось определить, что именно из этой установки и был сбит «Боинг». Представители следствия подчеркнули, что направили российским властям запрос об информации относительно 53-й бригады и того, кто мог быть ответственным за транспортировку «Бука» на Украину. Ответа пока не получено. Исследовательская группа «Беллинкат» ранее уже сообщала о том, что «Боинг», вероятно, был сбит из «Бука» 53-й российской бригады. 25 мая «Беллинкат», как ожидается, представит на пресс-конференции в Гааге новый доклад о расследовании катастрофы. Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Качьянчич, выступая сегодня на брифинге в Брюсселе, сказала: «Европейский Союз полностью поддерживает работу объединенной группы по расследованию в связи с катастрофой MH17 почти 4 года назад. Чтобы обеспечить подотчетность и справедливость, продолжающееся уголовное расследование нуждается в постоянной поддержке международного сообщества». Духовный лидер Ирана выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке. Аятолла Али Хаменеи озвучил 6 условий. Они опубликованы на сайте иранского духовного лидера. В частности, Хаменеи потребовал, чтобы европейские банки продолжили сотрудничество с Ираном, а страны Евросоюза гарантировали продажу иранской нефти. Также Иран требует от Евросоюза не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Следом Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана. Страны Евросоюза, Россия и Китай в ответ раскритиковали решение Трампа и заявили, что будут придерживаться условий сделки.
Эхо Кавказа. Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате авиаудара по подразделениям правительственной армии Сирии в провинции Дез-Эйр-Зор на востоке страны. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. По данным правозащитников, ни один из погибших не был гражданином Сирии. Более подробной информации организация не предоставила. Ранее государственные сирийские СМИ сообщили, что самолеты, возглавляемые США международной коалицией, атаковали позиции армии. Сирии. Агентство Reuters уточняет, что авиаудары были нанесены рядом с границей с Ираком. Министерство обороны США заявило, что не располагает информацией о возможном авиаударе. Минобороны России сказали, что сообщения об атаке коалиции не соответствуют действительности.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге прошла очередная встреча замминистра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе. Моя коллега Нана Плиева поговорила с обоими участниками встречи. Разговор с Зурабом Абашидзе она начала с самой актуальной встречи.
Есть ли конкретные сроки и понимание того, когда эти коридоры откроются и когда это все соглашение заработает, а практическая имплементация?
Нет, конкретных дат нет еще. Нет конкретных дат. Мы сейчас переходим к этапу имплементации. Все это время мы готовились. Значит, был подготовительный период. Готовили соответствующие контракты. Очень неординарный проект в целом. Такого прецедента практически нет. Поэтому долгое время это заняло и у нас, и у России еще больше. Ну, сейчас российская сторона подписала контракт. И есть предпосылки к тому, чтобы перейти к следующему этапу имплементации уже соглашения. В общих чертах, вот я бы так сказал. Главное иметь соответствующую политическую волю, чтобы добросовестно выполнить все условия соглашения.
Она есть, вы видите?
Ну, вот. Постараемся разобраться в этом, есть или нет. У нас есть.
Будет создана совместная комиссия. Остались это... технические вопросы или речь пока еще все о политике?
Это предусмотрено по соглашению. Создание трехсторонней рабочей группы предусмотрено соглашением. Грузина, российская, швейцарская, которая потом и будет заниматься мониторингом вот, реализации этого соглашения.
А кто будет обеспечивать безопасность этих грузин?
Ну, есть вопросы, на которые пока мне трудно ответить.
Будьте ли вы говорить об Абхазской железной дороге, об открытии?
Нет, нет, этот вопрос не стоит на повестке дня у нас.
Собираетесь ли вы обсудить дело Татнашвили? На вашей встрече проходит
обсуждение как такового нет, не будет. Наш мандат, наш формат не предусматривает обсуждение таких вопросов. У нас более конкретные вопросы, но со своей стороны я обязательно сделаю соответствующие комментарии.
Какие у вас ожидания?
Реалистичные у меня ожидания.
О планах реализации договоренности о транзите рассказал и Григорий Карасин.
Я знаю, что 7 июня в Москву для встречи с нашими экспертами подъедет статс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Швейцарии. Значит, и обсудят, как дальше двигаться, потому что там надо создать трехстороннюю комиссию, которая будет заниматься этим. Будут обсуждены конкретные вопросы, как будут контролироваться торговые потоки между Россией, Грузией, каким порядком будут организованы эти пункты, что такое пломбы, ну и так далее. В общем, это серьезная работа. Она займет, наверное, несколько месяцев. Но самое главное, что все формальности соблюдены. Мы должны просто действовать.
Высказался российский дипломат и Адиле Татунашвили.
Я еще раз хочу сказать, что это действительно трагедия. Мы не хотим, чтобы такие печальные, вызывающие сожаление факты имели место в будущем. Для этого мы должны сделать все возможное. И, насколько я понимаю, разговор об этом идет напрямую между представителями Грузии и Южной Осетии.
Спросила Нана Плеева Григория Карасина и о недавнем заявлении Майка Помпео о необходимости вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
Майкл Помпео – новый государственный секретарь. Поскольку мы помним события 2008 года, я хочу повторить позицию, что мы выполнили полностью все положения договоренностей, которые были достигнуты между Медведевым и Саркози. Наши военные тогда были отведены на соответствующие позиции. Сейчас они находятся в Южной Осетии и Абхазии в соответствии с двусторонними договоренностями с правительствами этих двух молодых кавказских государств.
Нана Плеева беседовала с Зорабом Абашидзе и Григорием Карасиным. Продолжаем нашу информационную программу. В Тбилиси подводит итог завершившегося сегодня четырехдневного визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Вашингтон. Он стал первым зарубежным лидером, с кем встретился новый госсекретарь Майк Помпео. Между тем, некоторые высказывания главы правительства в США раздосадовали оппозиционеров. О тбилисских реакциях на вашингтонский визит в сюжете Мзии Парисишвили.
Сегодня радушно принял премьер-министра Грузии Квирикашвили в нашем доме. Эту запись вице-президента США Майка Пенса в Твиттер с радостью восприняли в Грузии. Прием в резиденции вице-президента США состоялся после завершения четырехдневного визита главы правительства Грузии в честь столетнего юбилея независимости Первой Республики Грузии.
Мы подтвердили стратегическое партнерство США и Грузии и значительный вклад Грузии в миссию в Афганистане и глобальную безопасность.
Сообщает со страницы Twitter вице-президент Майк Пенс. Этому приему предшествовали встречи Георгия Квирикашвили с госсекретарем Майком Помпео, конгрессменами, сенаторами, другие встречи в рамках комиссии стратегического партнерства Грузии и США. На них говорили о твердой поддержке Вашингтона Тбилиси, сообщил журналистам премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Для нас очень важны эти послания о поддержке территориальной целостности, суверенитета Грузии, а также о членстве в НАТО, особенно в преддверии июльского саммита НАТО в Брюсселе.
Приятно было в Тбилиси услышать и о том, что госсекретарь Майк Помпео накануне упомянул грузинского премьера на комитетских слушаниях по иностранным делам Палаты представителей. К Помпео с вопросом обратился конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
Нас беспокоит агрессия России. Это началось в Молдове, потом в Грузии, а далее в Украине. Там 10 тысяч человек погибло. Что мы можем сделать, работая с нашими союзниками, чтобы эти три государства оснастить так, чтобы остановить агрессию режима Путина?
Госсекретарь Майк Помпео не стал скрывать, что еще не ознакомился с подробностями вооружения этих стран, но рассказал о встрече с премьер-министром Грузии и позиции администрации Трампа по отношению.
В случае Грузии я четко могу заявить, совместно работаем над вопросом членства Грузии в НАТО.
Но несмотря на теплый прием грузинской делегации в Вашингтоне и твердые обещания поддержки стране, грузинских оппозиционеров возмутили слова премьер-министра Квирикашвили о желании Грузии иметь в США режим свободной торговли. Об этом он говорил на встрече с госсекретарем Майком Помпео и в письме, обнародованном Fox News. Жаль упущенного времени, говорит бывший замминистра иностранных дел, депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Диалог о свободной торговле с США мы начали в 2012 году. Этот вопрос был одним из главных на встрече президента Саакашвили с президентом Обамой. После прихода к власти грузинской мечты этот вопрос был остановлен. Мы помним, как тогда премьер Гарибашвили публично критиковал президента Саакашвили в том, что он не должен был об этом говорить, что якобы мы говорили о свободной торговле без согласования с США. Хорошо, что после нескольких лет этот вопрос поднят, просто потеряны несколько лет.
Говорит Сергей Капанадзе, претензии оппозиции в стане мечтателей отклонили, утверждая, что о потерянном времени речи нет, говорит депутат Софио Келадзе. Не теряли мы 6 лет. Все эти годы, которые мы у власти, продолжалась работа над этим вопросом. Просто такой большой вопрос не может быть решен в один день. Нужна работа, и этот процесс идет. Многие грузинские наблюдатели рассматривают режим свободной торговли не только с точки экономики, но и в контексте безопасности Грузии и рычагом сдерживания России. Так, например, считает политолог Георгий Рухадзе.
Те регионы, где есть американские деньги и интересы, очень хорошо защищены. За свободной торговлей, инвестициями следует еще больше интерес со стороны США и, соответственно, больше защищенности. России гораздо труднее будет вносить смуту в такие регионы.
Поэтому Георгий Рухадзе считает, что грузинские власти не должны четко придерживаться повестки дня, предлагаемой стратегическим партнерам, и сама должна активно ставить этот вопрос. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Газпром Южная Осетия» остался без Южной Осетии. Правительство Самопровозглашенной Республики Южной Осетии и России подписали соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром Южная Осетия». Соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума. Подробности у Жанны Тархановой.
«Газпром» начнет строительство газораспределительных сетей в Южной Осетии в 2019 году. Соглашение, подписанное между министром экономического развития Южной Осетии Геннадием Кукоевым и министром энергетики России Александром Новаком, предполагает крупные инвестиции в развитие газовых сетей Южной Осетии. Документ подписан в присутствии президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева. Анатолий Бибилов заявил, цитата, что уже в этом году начнутся проектировочные работы и составление проектно-сметной документации. По мнению Бибилова, и у российских коллег есть уверенность, что в этом году мы выйдем на экспертизу. Конец цитаты. Перед подписанием соглашения Бибилов и Новак обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Также они обговорили некоторые детали и сроки реализации газификации Южной Осетии. Югоосетинский эксперт Юрий Вазагов подчеркивает важность соглашения.
Соглашение, которое было подписано сегодня, оно дает старт процессу газификации Южной Осетии, которая затормозилась на достаточно длительное время. Ведь в свое время, после того, как был введен в эксплуатацию газопровод «Зорик», предполагалось, что через небольшой отрезок времени начнется газификация и районов республики. Однако этот процесс из-за разных причин затормозился. И теперь, наконец, после длительных переговоров, этот процесс он выходит на финишную прямую.
Месяц назад, в апреле, правительство России одобрило соглашение, по которому Южная Осетия передает «Газпрому» свою долю в размере 25% минус одна акция в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия». Сегодня это произошло. Южная Осетия продала «Газпрому» свои акции. Таким образом, доля «Газпрома» в компании «Газпром Южная Осетия» составит 100%. Анатолий Бибилов сегодня так объяснил целесообразность продажи акции открытого акционерного общества «Газпром Южная Осетия». Цитата. «Мы должны понимать, что суммарно на этот проект «Газпром» выделяет около 2,5 миллиардов рублей. И если мы хотим сохранить свою номинальную долю в 25% в «Газпром Южная Осетия» и принять участие в проекте, то и вложить мы должны 25% от суммы. При этом посчитано, что доход от проекта мы сможем получить не раньше, чем через несколько десятилетий. Поэтому, исходя из экономической целесообразности, мы пришли к выводу, что для нас вложение «Газпрома» гораздо выгоднее и с экономической, и с социальной точки зрения, чем сохранение доли в компании «Газпром Южная Осетия», которая, кстати, пока не принесла государству ни копейки дохода», конец цитаты, заявил Бибилов. Юрий Вазагов подчеркивает, цитата, что приход «Газпрома» в республику позволит построить не только новейшую современную инфраструктуру, но и оживить социально-экономическую ситуацию.
И учитывая тот уровень и масштаб, которым располагает «Газпром», думается, этот процесс должен пойти успешно. И в целом в республике это соглашение и его реализацию оценивают достаточно положительно, поскольку оно позволит улучшить условия жизни в районах Южной Осетии, позволит максимально приблизить их к тем условиям, которые сегодня есть в столице республики, и, соответственно, станет таким существенным фактором снижения оттока населения из сельских районов, да еще и дополнительные рабочие места для местного населения, которые также будет привлекаться к строительной работе.
Деятельность «Газпрома» в Южной Осетии, предусмотренная соглашением, цитата, Показатель инвестиционной привлекательности Южной Осетии, считает ученый и экономист Вячеслав Джабиев.
Я считаю как вложение в экономику Южной Осетии и многократное повышение потенциала ее инвестиционной привлекательности. Потому что ясно, что «Газпром» вкладывает свои денежные средства в стабильные регионы. Так как известно, Россия с нами подписала договор о стратегическом сотрудничестве сроком на 50 лет. Вот это очень важный фактор. Все отрасли экономики, начиная от агропромышленного комплекса, промышленности, туризма и рекреации, все упирается в элементарные средства энергоносителей. Поэтому договор позволяет газифицировать всю территорию нашей республики. Кроме всего этого, это играет огромную социальную роль, дает очень широкие перспективы для развития нашей республики в целом. Так что это совершенно заслуженно.
Теперь Россия будет обеспечивать вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры Южной Осетии на базе генеральной схемы газификации республики в размере 2,5 миллиардов рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня госслужащие Абхазии вышли на субботник. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба с сотрудниками своей администрации тоже работал недалеко от президентской резиденции в Сухуми. Они расчищали заброшенный подземный переход. Ради нашего сухумского корреспондента Елены Заводской президент ненадолго отложил лопату и рассказал о состоянии города.
Раджимко, что вы здесь делаете с лопатой сегодня?
Приняли тот призыв премьер-министра по приведению порядок в своей республике, по очистке всех территорий. Это тот мизер, который мы можем, к сожалению, пока сделать. Но в этом процессе должны участвовать каждодневно все структуры всех администраций районов и городов. Тогда у нас будет другая ситуация, более приемлемая для нашей страны. Одними субботниками задачи не решили.
А как вы оцениваете состояние города?
Не самое лучшее. Все разговоры о том, что нужно что-то делать, остаются разговорами. А дел, к сожалению, не очень-то много.
Можно сказать, что вы не удовлетворены состоянием города по части его чистоты и санитарного состояния?
Можно сказать, что неудовлетворительное состояние.
Скажите, пожалуйста, как президент, кроме того, чтобы выйти на субботники и самому что-то сделать, вы видите какие-то другие возможности решать эту проблему?
Да, есть такие пути решения, это кадровые. За город нужно переживать каждый день, а не говорить о том, что нужно наводить порядок, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, вы часто бываете в стороне от главной трассы, по которой вы ездите на работу?
Да, бывает. Откровенно говоря, даже в наших деревнях не самая лучшая ситуация. В части, касающейся проблемы мусора и того, как мы относимся к своей прилегающей территории, места, где мы живем.
Я понимаю, что выйти, убрать, но все-таки эта проблема, конечно, не решает. Как эта проблема должна решаться?
Нет, ну кадровый вопрос – это кадровый вопрос. А и помимо кадрового вопроса, есть еще структуры, которые обязаны каждодневно заниматься работой по очистке территории, приведению города в порядок. И структуры должны нести ответственность за то, что происходит в том или ином районе или городе.
Какую ответственность кто может понести?
Дело не в том, что нужно оказывать люди. Люди должны сами понимать, место, в котором мы живем, страна, в которой мы живем, она должна быть такой, как у нас, например, во дворах. Пытаемся сохранять чистоту в своем доме. А это не наш дом, общий дом, который требует внимания всех вместе взятых. Они нести должны ответственность за, предположим, качество плохой работы на том или ином фронте. Есть соответствующие меры наказания, начиная от взысканий, ну и, конечно, это снять из должности, если человек не выполняет своих обязанностей.
Вы готовы кого-то снять?
А почему бы и нет? Мало я снял уже кого?
От перемен мест влагаемых такое ощущение, что сумма меняется мало.
Не всегда, наверное, так дается так легко и просто. И не всегда видны, наверное, результаты. Но поверьте, от перестановок все равно есть соответствующий результат.
Сегодня четверг, да?
Да.
Госслужащие все вышли на субботник. Почему все-таки в четверг? Они сегодня оставили свои места и работают?
Я думаю, что и это немаловажная работа. Один день уделить этому вопросу особое внимание было бы, наверное, тоже важно.
Вы сегодня не решаете проблемы в своем кабинете, а вы сегодня здесь.
Это тоже моя работа.
Что вы хотите сказать людям этим?
Мы почистим сегодня, но это не означает, что она так должна, эта работа, остаться. Ее нужно приводить каждый день в порядок, ее нужно поддерживать. Вот что нужно сказать людям, чтобы поддержка порядка была внутри у каждого из нас.
С президентом самопровозглашенной республики Абхазии Раулем Хаджимба беседовала Елена Заводская. В Сухуми продолжается противостояние городского собрания и водителей маршрутных такси по поводу тарифа на проезд. Водители на ряде маршрутов подняли цену с 15 до 20 рублей. Городские власти выступили против такого самоуправства. О своем видении этой ситуации, о долгой остановке маршрутного такси, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Вот уже больше недели в столице Абхазии продолжается перетягивание каната. Большая часть маршрутных такси, те, что курсируют по самому востребованному в городе маршруту между новым районом и центральным рынком, ходят с крупными наклейками в салонах о том, что проезд стоит 20 рублей. А власти в лице депутатов Сухумского городского собрания не собираются пока отказываться от принятого в прошлую пятницу 18 мая решение оставить тариф на уровне 15 рублей. Местные СМИ продолжают регулярно обращаться к этому противостоянию. До 2012 года тариф за проезд на сухумских маршрутках составлял 10 рублей. В начале нулевых годов, помнится, 5 рублей. Еще какие-то промежуточные тарифы были. И довольно часто очередная попытка повышения тарифов сопровождалась активным сопротивлением властей, опирающихся на интересы пассажиров, забастовками маршрутчиков и прочим. И каждый раз дело, в конце концов, заканчивалось повышением тарифа. Вот и на этот раз, когда появилось сообщение, что маршрутчики добиваются повышения его до 20 рублей, первым делом подумалось, неужели все пойдет по тому же сценарию, включая забастовки, кто бы сомневался. Иногда задумываюсь, неужели люди ничего не помнят, неужели не понимают, что все равно это повышение произойдет? Да нет, большинство в принципе помнит. Если судить по некоторым телерепортажам, то многие пассажиры маршрута восприняли повышение спокойно. Но, как известно, протестующая часть всегда более активна. А власть, как обычно, в таких случаях хочет показать себя защитником интересов потребителей услуг. А что же в результате всех этих движений? Все как всегда. Переполненные в дни забастовки 16-18 мая автобусы и троллейбусы, зашкаливающие эмоции, полемики в СМИ и соцсетях. На заседании Сухгорсобрания 18 мая мнения депутатов разделились, но большинством голосов они отказали маршрутчикам. Возможно, это повысило их реноме перед избирателями, которые являются пассажирами маршруток. Но, с другой стороны, любое решение органа власти, которое потом игнорируется, снижает его престиж. На днях я не специально, но так получилось, довольно долго ездил по Сухуму на общественном транспорте. И вот что увидел. В маршрутках, идущих от рынка в направлении микрорайона Синоп, тариф прежний. Убедился в этом, даже не задавая никаких вопросов, просто передав водителю купюру в 50 рублей и получив 35 рублей сдачи. В новорайонских же маршрутках пассажиры безропотно платят по 20 рублей. Во всяком случае, никаких споров на этот счет слышать не приходилось. Среди аргументов тех, кто возмущался с самовольным повышением тарифа маршрутчиками, самый распространенный – у бюджетников в последние годы совершенно не росли зарплаты, чтобы они могли компенсировать это повышение расходов на транспорт. В ответ обычно звучит: по тем же самым маршрутам ходят автобусы, где тариф 10 рублей, и троллейбусы, где 5 рублей. Кто и что мешает вам пользоваться ими? А мы в убыток себе работать уже не можем. При этом маршрутчики на сей раз ссылаются прежде всего на рост цен на запчасти. Я решил сделать такое сопоставление. Исходя из таблиц, которые публикует газета «Эхо Абхазии», цены за килограмм говядины и свинины на сухумском рынке выросли в среднем с 240 рублей на 7 мая 2011 года до 320 рублей на сегодня, то есть примерно на 30%. Но так ведь и повышение тарифа за проезд с 15 до 20 рублей – это рост примерно на 33%. Так что с этой точки зрения оно вполне оправдано, тем более что цены на мясо и другие важные продукты питания будут продолжать расти ежегодно, пусть даже потихоньку, а новый тариф на проезд, скорее всего, будет держаться минимум лет 5. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. Сухуминский навали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Одной из тем обсуждения на сегодняшней встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД Российской Федерации Григория Карасина была гибель в Цхенвале при невыясненных обстоятельствах гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Как заявил журналистам Абашидзе по окончании переговоров, когда он говорил на встрече о тяжелом положении на оккупированных территориях, то затронул тему гибели Арчила Татунашвили в Цхенвале и Гиги Атхазория в зоне грузино-абхазского конфликта. Я подчеркнул, что грузинская сторона сделает все возможное и воспользуется всеми механизмами для наказания виновных. Ни у кого не должно быть иллюзий, что мы откажемся от доведения этого дела до конца, сказал грузинский дипломат. Григорий Карасин, в свою очередь, сказал, что подобные вопросы должны обсуждаться при непосредственном контакте представителей грузинской и юго-осетинской сторон, тем более, когда существует такой формат, как механизм по предотвращению и реагированию на инциденты. В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке к празднованию десятилетия международного признания независимости самопровозглашенной Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости, рабочий день 24 мая объявлен Республиканским днем чистоты. Об этом сегодня сообщает Абснепресс. На уборку парков, дворов и улиц вышли представители госучреждений, общественных и молодежных организаций, волонтеры, школьники, жители абхазской столицы. Представители правительства и правоохранительных органов также вышли на уборку города. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 143 заключенных, согласно подписанному сегодня указу, информирует Грузия онлайн. Как заявил на брифинге руководитель комиссии по помилованию Звиад Каридзе, 84 помилованных уже сегодня покинут тюремные учреждения. 59 заключенным срок заключения будет сокращен. Среди помилованных есть и осужденные за наркопреступления. Вместе с тем Каридзе пояснил, что на помилование осужденных за насильственные преступления объявлен мораторий, и, соответственно, рассмотрение 216 дел этой категории отложено. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев и глава администрации столицы Цхенвали Алан Кочиев с дружеским визитом прибыли в Италию. Об этом сообщает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики. Как отметили в ведомстве, первая встреча юго-осетинской делегации прошла в городе Градара по приглашению мэра Филиппо Гаспери. В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества между городами Цхенвал и Градара в области городской инфраструктуры, культуры и туризма, а также в сфере торговли и предпринимательства, рассказали в МИД.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За последние 10 дней в Грузии цены на топливо превысили исторический максимум. Специалисты объяснили это ситуацией на мировых рынках и нестабильностью лари. За ценниками на бензоколонках следит Ираклий Рагвиридзе.
Подорожание топлива началось 12 мая, когда высокооктановые марки прибавили в цене до 5%, более дешевые – 3-4%. Сегодня бензин марки «Супер» на большинстве брендовых АЗС продается по цене 2 лари 55-60 тетри за литр, бензин марки «Премиум» по цене 2 лари 35 тетри, 2 лари 43 тетри за литр, а марки «Регуляр» по цене 2 лари 30 тетри, 2 лари 35 тетри за литр. За два года цены выросли почти на 30%. В Союзе импортеров и потребителей нефтепродуктов констатируют, что цены побили ряд исторических рекордов. Глава организации Ваном Тралашвили пока не видит перспектив для стабилизации ситуации.
Наша страна на 98% зависит от импорта, поэтому колебания цен на международных площадках находят постепенное отражение на нашем рынке. Можно сказать, что нынешние розничные цены побили исторический рекорд апреля 2012 года. Необходимо отметить, что на протяжении последних двух месяцев повышение цен на международных рынках достигло 15%, тогда как у нас цены выросли всего на 5%, да и то на протяжении последних дней.
Учредитель и директор розничной сети Сента Заал Якобидзе пока не видит, что может помешать дальнейшему росту тарифов.
Цены на нефтепродукты растут на мировых площадках. Это пропорционально отражается на нашем рынке. Думаю, после достижения определенного уровня цены, части потребителей придется перейти на низкие сорта топлива, либо экономить на поездках.
Необходимо отметить, что 3 апреля цена тонны бензина на международной бирже топлива ПЛАЦ перешагнула психологическую отметку в $700. Замдиректора топливной компании «Лукойл» Шавлек Мишвеладзе считает, что сложная международная ситуация, складывающаяся вокруг Венесуэлы и Ирана, не внушает особого оптимизма.
Цены на бензин достигли отметки $763 за тонну и продолжают расти, тоже с дизелем. Разумеется, это находит прямое отражение на спросе. Большинство наших потребителей постепенно переходят на более дешевое низкооктановое топливо. В ожидании стабилизации на мировых рынках мы прилагаем максимальные условия по ограничению роста цен.
Между тем, согласно статистике, потребление топлива в Грузии за первые 4 месяца года тоже побило рекорд за всю историю наблюдений – 329 миллионов литров, приблизительно поровну распределяясь между бензином и дизельным топливом. Это на 15% превосходит потребление аналогичного периода прошлого года. Впрочем, за тот же период количество автотранспорта в Грузии увеличилось приблизительно на 200 тысяч единиц. Между тем, часть специалистов придерживается более пессимистичного сценария. По словам бизнес-аналитиков Джабы Тариманашвили, в случае преодоления планки $90 за баррель нефти не избежать повышения цен в розничной сети Грузии до 3 лари за литр. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Меняем дзюдо на сумо. Очередная 12-я победа Татеносина Ливана Горгодзе на майском кубке императора по сумо в Японии Нацу Басю. Грузинский борец одержал победу над 40-кратным обладателем этого кубка, монгольским борцом Хакухо. Во многом именно успех Татеносина на последних турнирах побудил спортивную общественность заговорить о подготовке новых грузинских борцов. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Кульминацией 12-го дня майского императорского кубка стала победа грузинского сумоиста Тотиносина над монгольским якудзуной Хакухо. Это уже 26-я встреча двух борцов и первая, в которой 40-кратный победитель Нацу Басё потерпел поражение. Впереди у Тотиносина еще три выступления и самые большие шансы на победу в турнире. Учитывая же тот факт, что грузинский сумоист стал обладателем императорского кубка еще и в январе текущего года, очередная победа может повысить его ранг до Одзеки. Ранее сам Тотиносин, разговаривая с представителями грузинских СМИ о своих успехах, неоднократно отмечал, что во многом благодаря этому в Японии узнавали о существовании такой страны, как Грузия.
Многие думали, что я русский. Последние два года меня представляли так, как из Джорджии, и многие японцы и зрители думали, что я из Америки. Теперь, наверное, все узнают, что я не американец и не русский, а грузин.
Сказал Леван Горгадзе в интервью общественному вещателю после первой победы в Кубке Императора. Сегодня грузинский сегмент соцсетей переполнен фотографиями Левана Горгадзе и публикациями, начинающимися со слов «12 побед и ни одного поражения». Местные СМИ и болельщики заговорили о необходимости в подготовке новых сумоистов, а в федерации этого вида спорта утверждают, что здесь немало перспективных борцов. Это показал и последний чемпионат Европы по сумо, открывшийся 27 апреля в Болгарии. Оттуда сумоисты вернулись в Грузию с 15 медалями – 4 золотыми, 6 серебряными и 5 бронзовыми, говорит президент Федерации сумо Грузии Леван Цагурия.
В ближайшем будущем мы планируем поездку в регионе. Хотим провести в этом году первенство Грузии по сумо. Это будет грандиозное мероприятие. Планируем привлечь много участников. Тех спортсменов, которые хорошо выступят на турнире, которых мы положительно оценим, я лично буду их тренировать. После этого будет собрана группа, которая необходима Грузии. В процессе работы мы выявим перспективных молодых людей, которые, возможно, отправятся в Японию. Хотим, чтобы путь, начатый нашими профессионалами, продолжило молодое поколение.
В итоге, как ни крути, путь профессионального борца сумо начинается именно в Японии, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе.
То, что у Грузии есть перспективы сумо, это видно, учитывая тот факт, что в элите сумо в Японии у нас 2 человека сейчас. Что касается чемпионатов Европы и мира, они второстепенные, поскольку вся элита сумо находится в Японии. И, как правило, представители этой элиты даже не участвуют в подобных чемпионатах. Их даже называют любительскими. Но грузинские спортсмены там среди лучших.
По словам Левана Цагури, для того, чтобы в этой элите появилось больше местных борцов, Федерация сумо планирует пригласить в Грузию тренеров из Японии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии скоро откроется высшая аттестационная комиссия. Вслед за этим будет сформирован первый диссертационный совет. Российские эксперты в области образования считают этот проект избыточным и коррупционно емким. За тревогой следит Мурат Гукимухов.
За последнее время в сфере образования Южной Осетии произошло 2 события, которые вроде бы никак между собой не связаны, но очевидно, которые нужно рассматривать вкупе. Событие первое: на прошлой неделе вступило в силу соглашение между правительством Российской Федерации и Южной Осетии о взаимном признании образования и квалификации. С целью, цитирую текст соглашения, обеспечения доступа лиц, имеющих документы о соответствующем образовании и квалификации, к продолжению обучения или осуществлению профессиональной деятельности в государствах сторон. Конец цитаты. То есть, если вы в Южной Осетии бакалавр, кандидат или доктор наук, значит и в России тоже. Событие второе. Для присвоения научных званий в Южной Осетии создают высшую аттестационную комиссию. Министр образования Наталья Гасиева в ходе недавней пресс-конференции отметила, что пока речь идет о присвоении ученых званий. Звание доцента и профессора. В принципе, это нормально. Профессор и доцент – это и ученое звание, и должность преподавателя или научного сотрудника. Причем штатное расписание кафедры, лаборатории и тому подобное может предусматривать определенное количество ставок доцентов и профессоров. Но в ходе пресс-конференции Наталья Гасиева отметила, что дело этим не ограничится.
Конечно, есть потребность, востребованные уже, наверное, диссертационные советы нашей республики. Если мы там говорим об аттестационной комиссии, вопрос решается. Следующий этап, я думаю, университет будет активно обсуждать диссертационные советы.
А вот это уже совсем другая тема. Речь идет об ученом совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, которые, напомню, по соглашению будут признаваться и в России. Российские эксперты считают этот проект вкупе с соглашением о взаимном признании квалификации коррупционно емким, если не сказать коррупционногенным. Его можно сравнить разве что с историей про наградное оружие, когда из рук югоостинских президентов и министров обороны именные глоки за оборону Южной Осетии получали в России люди, которые вряд ли знают, где эта республика вообще находится. В чем состоят коррупционные риски, я расспросил Андрея Заякина, российского ученого, физика, общественного деятеля. Он один из основателей вольного сетевого общества «Диссернет», которое противодействует злоупотреблениям, махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России. С 2013 года «Диссернет» разоблачил сотни липовых диссертаций, как правило, плагиаты, которые стряпали мошенники от науки, разоблачил ВАКи, которые принимали эти диссертации. По словам Андрея Заякина, легкость выявления подлога зависит от того, посылаются ли диссертации в Российскую государственную библиотеку или нет. Российские ВАКи обязаны посылать, поэтому каждую диссертацию можно прочитать. А вот Южная Осетия такой обязанности не имеет, говорит Андрей Заякин.
Таким образом, открывается отличнейшая офшорная юрисдикция для кучи бывших российских диссертоделов, которые сейчас поперли и из ВАКа, и из диссоветов, благодаря 5-летней борьбе, которую мы ведем с ними, кинуть нажитое небоселье трудом в Москве и обосноваться в Южной Осетии. Я прогнозирую, что у вас будет взрывной рост из числа разных вот этих горе-профессоров, которые будут у вас открывать одну за другой такие конторы по переработке вторичного научного продукта. Я даже просто могу вам начать зачитывать список ведущих диссертаторов, которые есть у нас на диссернете. Эти люди прославились торговлей диссертациями в России. Ну, а там, я думаю, они будут у вас...
Андрей, а сколько стоит диссертация?
Докторская диссертация стоила $25,000. Но цены сильно разнились, потому что я знаю теорию про некий Флесберг, которому за $5,000 диссертацию купили. Я знаю, наоборот, сумма сильно больше, когда в ВАКе вымогали с разных известных богатых людей, занимавших госдолжности, суммы в разы больше. То есть, ну вот ценник типа $25,000, он вполне себе реалистичен. Вот сейчас ценник мог вырасти, потому что покупка диссертации – это не покупка текста, это покупка защиты. Да, а для этого нужно, соответственно, купить совет, купить ВАК. А поскольку советы стали подобного рода закрываться, и дальше они уже стали пуганы, то это все стало сильно сложнее. Поэтому у вас будет такой офшор. То есть, как при больших странах, скажем, при Англии, есть какие-нибудь британские Виргинские острова, где прячут грязные деньги. Вот Южная Осетия будет таким образовательным офшором, где будут клепаться фальшивые новые, отмываться купленные старые диссертации, докторские и кандидатские. Так что я вас с этим поздравляю. Мы с этим ничего не сможем сделать.
Это не то чтобы констатация факта. Понятно, что нельзя обвинять в злоупотреблениях диссертационный совет и ВАК, которые еще даже не созданы. Но это опасение, указание на возможные злоупотребления, которые появляются всякий раз, когда затевается проект, в котором нет нужды. И очевидно, что нет никаких возможностей для эффективного контроля. Конечно, есть направления, которые Югостинский ВАК и диссертационный совет могут проконтролировать. Разоблачить плагиат, например, в сфере осетинской филологии или нартовения. Здесь никаких вопросов нет. А как насчет других областей, например, юриспруденции, политологии, которые рано или поздно подтянутся следом? Кстати, вместе с российскими докторами. Потому что в состав диссертационного совета по каждой специальности должно быть не менее 7 докторов наук. И из них не менее 5 имеющих основным местом работы организацию, на базе которой был создан совет. Значит, кто-то приедет работать. Значит, зачем-то ему все это будет интересно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Тема торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию остается одной из самых обсуждаемых. Зарина Санакоева вышла на улицы Цхинвали в рубрике «Голоса», чтобы спросить мнение горожан об этом новом проекте.
Что вы думаете о перспективе открытия транзита через нашу республику?
Населению будет плохо от этого транзита. Во-первых, насколько я слышала, это не касается гражданского населения, это касается только перевозки грузов. Второе, самое важное, это то, что наша дорога не позволяет проезду такого количества большегрузных автомобилей. Мы останемся без дороги, и опять же, нам будет плохо. Выиграют коммерсанты, выиграет дружба России и Грузии. То, что увеличится действительно время проезда нашего, потому что встанет таможня. Мы останемся без дороги. А жители Джавы, я им просто сочувствую. Они же все пропадут просто-напросто. Они задохнутся там все. А нам никакой выгоды от этого абсолютно. Пусть строят объездную дорогу и на здоровье ездят, сколько им влезет.
Никай фэнде. Мандаруя. Не фэнде.
Этого никто не хочет. Среди моих знакомых ни один человек не считает возможным транзит через нашу республику. И я не хочу. Не хочу, чтобы с Грузией нас что-то связывало. В первую очередь, по соображениям безопасности. Я не буду чувствовать себя в безопасности, если граница с Грузией будет открыта. Хотя политика такая вещь, что могут и открыть транзит, если решать наверху.
Сорос слышит вот так, в тени.
Пусть открывают. Я считаю, это будет хорошо. Наша жизнь станет легче, продукты дешевле станут. Но если наш народ не будет вовлечен, люди не будут иметь возможности зарабатывать, тогда это совершенно бесполезно. Это имеет смысл только в том случае, если люди смогут в этом процессе принимать участие и зарабатывать. Честно говоря, я ничего не слышала об этом. Но не могу понять, зачем нам это. Живем себе спокойно, и пусть оставят нас в покое. Я совсем не интересуюсь политикой, не хочу и дальше интересоваться. Но если у нас в республике будет происходить такое, мы разве сможем куда-то деться? Это наша жизнь. Хочешь не хочешь, будем вовлечены во все это. Конечно, было бы хорошо, если бы перед тем, как принимать решение, послушали, как считает народ. А вдруг снова какие-то провокации будут? Я больше всего опасаюсь за безопасность. А в остальном, как решит руководство, так и будет. Если наверху решать, то и мы не денемся никуда. Но в таком случае должны досконально проверять все грузы, заезжающие из Грузии, чтобы исключить опасность. Мы уже много пережили и настрадались, и всегда думаем в первую очередь о безопасности.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Панорама.
Самоходная огневая установка «Бук», с помощью которой был сбит самолет, выполнявший рейс MH17 компании «Малайзийские авиалинии», состоит на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцирующейся под Курском. В этом в четверг на пресс-конференции в нидерландском Бюннике официально заявила совместная следственная группа, которая проводит уголовное расследование гибели пассажирского самолета. Андрей Шароградский поговорил об этом с Софьей Корниенко.
Софья, прежде всего, что конкретно о ходе следствия, какие новые данные привели сотрудники Объединенной следственной группы сегодня?
Сегодня самая интересная информация поступила от главы уголовного розыска полиции Нидерландов Вилберта Паусена, который сказал, что уже совершенно точно удалось установить, что самоходная огневая установка «Бук», с которой был осуществлен запуск ракеты, которая поразила пассажирский самолет, выполнявший рейс МХ-17, была привезена из Курска, то есть стояла на вооружении, возможно, до сих пор стоит на вооружении российской армии, а конкретно 53-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Курске. В частности, было очень подробно показано, какой путь проделала эта самоходная огневая установка, которую по-английски называют «Book Teller», из Курска по направлению к точке, откуда был осуществлен запуск. И также Паусен подчеркнул, что очень многие люди, как выяснилось, делали видеозаписи продвижения целого конвоя, который выехал из Курска еще в конце июня, потому что это было очень впечатляющее зрелище, особенно если учесть, что большинство из этих видеозаписей сделаны рядом с маленькими населенными пунктами, то есть это, наверное, довольно редко можно такое увидеть, поэтому неудивительно, что столько видеозаписей поступили в итоге в международную следственную группу. В основном на результате этих видеозаписей, а также на основе результатов работы судмедэкспертов и данных с радаров и спутниковой съемки, в том числе из США, удалось восстановить весь путь. Итак, еще 23 июня 2014 года были сделаны первые видеозаписи конвоя, в составе которого выехали из Курска целых 50 транспортных средств, в том числе 6 самоходных огневых установок «Бук». На всех из них были замечены номера, трехзначные номера, которые в основном начинались с цифры 2, потому что дело в том, что в 53-й зенитно-ракетной бригаде есть 3 батальона. И вот господин Паусен объяснил, что цифра 2 – это означает второй батальон, но только на одной из этих установок была цифра 3. Первой цифрой в трехзначном номере на корпусе, это означало, что она была из 3-го батальона. И в конечном счете удалось по целому ряду отличительных признаков установить, что именно эта огневая установка и осуществила запуск ракеты, который сбил самолет. Видео многие в ходе пресс-конференции эти показывали, на основе которых были сделаны выводы. Но, конечно, это только очень маленькая часть всего материала, который был обработан. Было подчеркнуто участниками международной следственной группы, что несмотря на то, что эти выводы полностью совпадают с выводами независимой группы Bellingcat, которую она представила уже некоторое время назад, уже даже первый раз о 53-й зенитно-ракетной бригаде говорили 2 года назад, как вы помните, это расследование было проведено абсолютно независимо от Bellingcat. На вопрос о том, почему настолько позже были сделаны такие выводы, представители международной следственной группы JIT сказали, что зато эти данные уже абсолютно точно могут использоваться в суде, потому что все-таки Bellingcat – это журналисты, а те выводы, с которыми пришли сейчас следователи из разных стран в международной следственной группе, они уже абсолютно точно имеют вес и могут быть приобщены к делу. Также, значит, были показаны разные видеосъемки, как я уже сказала, в конце июня, а потом Паусен перешел на снимки от 17-18 июля, когда уже нам показывали не конвой, а только вот эту вот установку, в которой первая цифра 3, и он очень подробно описал все вот эти отличительные признаки, по которым именно эту установку выделили из всех. Там, в частности, очень интересно, что на ней вот этот номер трехзначный, он частично стерт. Вторая его цифра неясная. То есть вот первая точно 3, вторая непонятно, 1 или 0 или что-то, может быть, еще. Последняя вроде бы как 2. И он говорит, что обычно номер полустерт бывает всегда, когда установка готовится принять участие в военной операции. Другими отличительными знаками там были всякие пятна на корпусе, трещинки, белые отметины. Все это очень подробно описывалось. Информация эта появится, в частности, на сайте Международной следственной группы с фотографиями. Потом там еще есть, например, колеса двух видов у этой самоходной огневой установки. И у некоторых у этих колес есть спицы, а у других нет. И вот абсолютно точно была проанализирована еще последовательность, в которой эти колеса, значит, там как бы гусеничные такие колеса, и видно, что это абсолютно та же последовательность. В общем, много разных отличительных знаков они обсуждали. Далее, что касается конкретных лиц, которые, значит, принимали участие в этой операции, фамилии на пресс-конференции названы не были, и это было уже известно заранее, что они не будут названы. Хотя на сайте Международной следственной группы опубликован призыв к свидетелям, и там конкретно написано, что ищут, прежде всего, информацию по следующим лицам. По человеку с позывным «Орион», а имя его Андрей Иванович, и по человеку с позывным «Дельфин» Николай Федорович. То есть эти люди тоже у нас уже не раз, как мы знаем, встречались в расследовании «Беллинкэт», и вот сейчас уже тоже на официальном сайте «ДИД» появились эти имена. Но в ходе пресс-конференции они не назывались, и подчеркнуто было, что сейчас пока называть имена могло бы нанести ущерб дальнейшему расследованию, потому что эти люди могли бы, например, публично начать кампанию по защите или по дезинформации. Но это я сейчас уже говорю то, что пишут в голландской прессе, почему не называют имена. А участники пресс-конференции вообще это никак не объясняли, но они их спросили журналисты после пресс-конференции, почему еще до сих пор никого из конкретных лиц, которые могут быть приняты падению на рейс МХ-17, не вызывали на допрос. В ответ на это глава Международной следственной группы Фред Вестербек заявил, что сегодня первый день, когда вообще объявлена вот эта информация о 53-й бригаде, в частности, и что теперь уже, возможно, их будут вызывать. То есть, и вообще он сказал, что сейчас расследование входит в последнюю свою фазу. Это, я считаю, тоже очень важная информация, потому что до сих пор он все еще говорил, что оно в разгаре. Он сказал, что сейчас уже вот эта финальная фаза. Из более еще других конкретных каких-то данных, которые сегодня были названы, мне бы еще хотелось сказать о выступлении представительницы австралийской полиции Дженнифер Хёрст, которая показала части боеголовки, которые были найдены на территории Восточной Украины. Эти части были прямо вот показаны на пресс-конференции, физически они там лежали. Речь идет о двух больших достаточно кусках боеголовки. Это сопла двигателя и еще там такой большой был зеленый корпус ракеты. В частности, на корпусе большой очень длинный номер стоял с русской буквой «Д». И там номер 9D131-886-9032. И вот Дженнифер Хёрст также подробно объясняла, что первые вот эти вот цифры и русская буква «Д» — это говорит о том, что боеголовка была произведена в подмосковном Долгопрудном, и что это означает, что речь идет о боеголовке серии 9М38, как уже ранее неоднократно сообщалось. Но представители следственной группы обращаются к возможным свидетелям с просьбой объяснить, что еще означают другие написанные цифры на так называемой обечайке, то есть как бы на внешней поверхности одной из найденных этих кусков боеголовки. Там, в частности, еще есть от руки написанные цифры. И Дженнифер Хёрст спросила, может быть, кто-то узнает почерк или что-то о конкретно о ракете, частью которой были эти обломки. Более подробно можно также все эти вопросы прочитать на сайте Международной следственной группы. То есть еще не все, что удалось найти, какие-то вот надписи, отметины на кусках боеголовки, удалось расшифровать.
Итак, вы рассказали о крайне важной информации, которая прозвучала из уст следственных органов. Это тоже важно подчеркнуть, вы это сами отметили. Это не Беллингкет, это не журналистская расследовательская группа какая-то, а это речь идет именно о объединенной международной следственной группе. И, судя по вашим словам, следствие продвинулось очень далеко, получив вот такие важные доказательства. И все-таки, когда можно ожидать окончания следствия, предъявления каких-то конкретных обвинений и в перспективе суда?
По всей видимости, окончание расследования не за горами. Но что касается вот конкретного суда и вынесения приговора, как Фред Вестербек уже неоднократно говорил, нам придется набраться терпения, чтобы дождаться этого дня. Я напомню, что суд будет проходить в Нидерландах, в Гааге, и судить причастных к этому преступлению, тогда уже подозреваемых, будут по нидерландскому законодательству.
В рубрике «Панорама» Андрей Шароградский беседовал с Софьей Корниенко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.